У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Возвратимся теперь к вскользь мелькнувшей ранее мысли о том, что то, что Преображенский проделал с псом Шариком, очень напоминает то, что проделала безбожная большевистская власть со всем русским народом. В некоторых деталях можно даже почти без всякой натяжки отыскать некое внутреннее сходство профессора Преображенского с тогдашним хозяином страны Лениным, проделавшим, как известно, эксперимент по выведению новой, еще невиданной до того времени человеческой породы в гораздо большем масштабе, нежели Филипп Филиппович, ограничившийся единственным экземпляром. То, что один кроет последними словами сословия, которому принадлежит другой, а этот другой, в свою очередь, употребляет очень близкие идиомы в адрес сословия, на интересы которого ссылается первый, не имеет большого значения. Сходство в другом, и в том и в другом поражает некая изначальная бесцельность заданных направлений и действий, которые предпринимаются, кажется, не то от скуки, не то для собственной забавы. Или, что еще хуже, из честолюбия, которое, как известно верующим, является одним из самых трудноборимых грехов. Стоит ли добавлять, что оба направления неизбежно должны были отмечены печатью богоборчества, в случае Преображенского, неявно выраженного, но все же без труда различаемого верующим читателем по целому ряду примет. Эксперимент профессора, в особенности описания операции, в его глазах может выглядеть как сатанинское обезьянничество относительно божественного акта по сотворению человека. Так отчасти воспринимает его и сам Булгаков, и даже дает понять это читателю целым рядом деталей. Выделим эти детали из довольно-таки пространного описания операции по скрещению собаки с человеком. Но прежде следует отметить сходство этой натуралистичной и довольно впечатляющей описанной операции с убийством беззащитного существа. Это сходство, скорее всего, подразумевалось Булгаковым, ибо открывается она фразой: «Оба заволновались, как убийцы, которые спешат». Выборочно читаем далее. «Нож!» — крикнул Филипп Филиппович. Нож вскочил ему в руки, как бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным. Он оскалил фарфоровые и золотые коронки и одним приемом навел на лбу Шарика красный венец. Кожу с бритыми волосами откинули, как скальп. Обнажили костяной череп. Филипп Филиппович крикнул: «Трепан!» Барменталь подал ему блестящий коловорот. Кусая губы, Филипп Филиппович начал втыкать коловорот и высверливать в черепе Шарика маленькие дырочки в сантиметре расстояния одна от другой, так что они шли кругом всего черепа. На каждую он тратил не более 5 секунд. Потом пилой невиданного фасона, сунув ее хвост в первую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся. Минуты через 3 крышку черепа с Шарика сняли. Тогда обнажился купол шарикового мозга, серый с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппович въелся ножницами в оболочку и их вскрыл. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаз профессору, и окропил его колпак. Барменталь с торзионным пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажил. Пот с барменталя полз потоками, и лицо его стало мясистым и разноцветным. Глаза его метались от рук профессора к тарелке на инструментальном столике. Филипп же Филиппович стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до десен. Он ободрал оболочку с мозга и пошел куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга. В это время барменталь начал бледнеть. Одной рукой охватил грудь Шарика и хрипловато сказал: «Пульс резко падает». Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промычал и врезался еще глубже. Барменталь с хрустом сломал стеклянную ампулку, насосал из нее шприц и коварно кольнул Шарика где-то у сердца. «Иду к турецкому седлу», – зарычал Филипп Филиппович и окровавленными скользкими перчатками выдвинул серо-желтый мозг шарика из головы. На мгновение он скосил глаза на морду шарика, и Барменталь тотчас же сломал вторую ампулу с желтой жидкостью и вытянул ее в длинный шприц. «В сердце?» – робко спросил он. «Что вы еще спрашиваете?» – злобно заревел профессор. «Все равно он уж 5 раз у вас умер. Колите, разве мыслимо?» Лицо у него при этом стало, как у вдохновенного разбойника. Доктор с размаху легко всадил иглу в сердце пса. «Живет, но еле-еле». «Некогда рассуждать тут, живет, не живет», – засипел страшный Филипп Филиппович. «Я в седле, все равно помрет. Ах ты ч, берегам священным Нила, придаток давайте». Конец цитаты. Демонический характер необычной операции просматривается в этом описании. Демонический отсвет ложится на лица оперирующих, управляет их действиями, выражается в жестах, в речи, напоминающий один ли только звериный, может еще и демонический рев. Все это сопровождается идиотически восторженным комментарием Барменталя, напоминающим заголовок газетной передовицы. Газеты, естественно, советской и атеистической. Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. Профессор Преображенский, вы творец. Хорошо хоть с маленькой буквы. Да и то, Преображенский, возведенный ассистентом в ранг творца, не создает же нечто новое из ничего, но всего лишь переделывает из уже существующего. После прочтения сцены операции можно еще раз вспомнить о пародийной значимости фамилии профессора Преображенский, дополняющий предложенный контекст «Бунт против Бога» новыми обертонами и опять-таки носящий характер пародии относительно христианского первоисточника. Кстати, переход от восприятия псом Преображенского как своего человеческого двойника к признанию его стоящим над всеми человека Богом предварен фразой: «Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз». После этой фразы Преображенский вправду присваивает себе функции Бога Отца. Но с этого момента внутренне меняется также и пес. Общение с Филиппом Филипповичем и жизнь в его доме не замедляют отрицательно сказаться на его характере. Читаем. «Я красавец, может быть, неизвестный собачий принц инкогнито», размышлял пес, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далях. «Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю, у меня на морде белое пятно. Откуда оно, спрашивается?» Филипп Филиппович – человек с большим вкусом. Не возьмет он первого попавшегося пса-дворнягу. Конец цитаты. Шарик в этом месте у меня начинает ассоциироваться едва ли не с выскочками-плебеями, сыновьями советских функционеров, делающих сытую и обеспеченную карьеру на схожем зыбком основании и объявляющих себя на этом основании новыми аристократами. Эту позорнейшую для шарика эволюцию с особой наглядностью иллюстрирует следующий эпизод. Читаем. «На следующий день на пса надели широкий блестящий ошейник. В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушел в ванную комнату, размышляя, как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро пес понял, что он просто дурак. Зина повела его гулять на цепи по Обухову переулку. Пес шел, как арестант, сгорая от стыда, но, пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично сообразил, что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встреченных псов. А у мертвого переулка какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его барской сволочью и шестеркой. Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер посмотрел на ошейник с удовольствием и уважением. А когда вернулись, произошло самое невиданное в жизни. Федор Швейцар собственноручно отпер парадную дверь и впустил шарика. Зиню он при этом заметил. «Ишь, каким лохматым обзавелся Филипп Филиппович! Удивительно жирный! Еще бы, за 6 лопает!» — пояснила румяная и красивая от мороза Зина. «Ошейник — все равно, что портфель», — сострил мысленно пес и, виляя задом, последовал в бельэтаж, как барин. И далее. Оценив ошейник по достоинству, пес сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему был категорически воспрещен, именно в царство поварихи Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и двух пядей Дарьиного царства. В багровых столбах горело вечной огненной мукой и неутоленной страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной прическе на уши и с корзинкой светлых волос на затылке светились 22 поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли. Вся кухня громыхала запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах. «Вон!» — завопила Дарья Петровна. «Вон беспризорный карманник! Тебя тут не хватало! Я тебя кочергой!» «Чего ты? Ну чего лаешься?» — умыльно щурил глаза пес. «Какой же я карманник? Ошейник вы разве не замечаете?» И он боком лез в дверь, просовывая в нее морду. Шарик-пес обладал каким-то секретом покорять сердца людей. Через 2 дня он уже лежал рядом с корзиной углей и смотрел, как работает Дарья Петровна. Острым узким ножом она отрубала беспомощным рябчиком головы и лапки. Затем, как яростный палач, с костей сдирала мякоть. Из кур вырывала внутренности, что-то вертело в мясорубке. Шарик в это время терзал Рябчикову голову. Конец цитаты. Неужели это вам ничего не напоминает? Неизвестно еще, в каком облике протекала бы будущая жизнь Шарика омерзительнее, сытого, возмечтавшего о своей неповторимой значимости пса или не вписывающегося в этот сытый уют киника Шарикова, или же после превращения. Напомню вдобавок, что после того, как он не по своей воле пожил в шкуре Шарикова, его снова и опять силком возвращают к состоянию без меры откармливаемого тунеядца к концу повести. Скажу о себе. На этом фоне линия Шариков-Швондер мне попросту не интересна. Зато интересно вот что. Я уже отмечал, что поступки профессора определяют в сущности такие же рефлексы, как у подопытного пса. Только у профессора они несколько облагороженнее. А в сущности, особенно близки они друг к другу во время принятия пищи. Читаем. Филипп Филиппович вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло. Доктор Барменталь, умоляю вас, мгновенно эту штучку, если скажете, что это я ваш кровный враг на всю жизнь». От Севильи до Гренады. Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Глаза Филиппа Филипповича засветились. Конец цитаты. Не похоже, однако, чтобы эти облагороженные рефлексы оказывали какое-то положительное влияние на характер Преображенского, а тем более улучшали его нравственность. Но самое парадоксальное – это то, что Преображенский и в более высших, так сказать, смыслах является двойником Шарикова, пожалуй, даже двойником относительно его пародийным. Ненависть, например, которую высказывает Шариков к пролетариату на первых страницах повести, отобразится как в зеркале в обличительных речах Преображенского где-то ближе к середине повести, что и отметит внимательный и знающий цену профессору Шарик. Как и многое, между прочим, другое, скажем то, что Шарик определяет как способность кусаться. Читаем. «Вот это парень!» — в восторге подумал пес. «Весь в меня! Ох, тяпнет он их сейчас! Ох, тяпнет! Не знаю еще, каким способом, но так тяпнет!» Конец цитаты. Примечательно здесь это «весь в меня», а не наоборот. Считаю, кстати, нужным отметить вот что. Если Шарик ненавидит пролетариат, то его организм, в принципе, не может быть сращен с организмом пролетария Чугункина. Однако же он срастается. В этом допущении еще одна нелогичность, если брать по чисто бытовому счету. И в этом же еще одно глубочайшее прозрение Булгакова. Ведь такое искусственное сращение действительно произошло уже лет этак десяток после того, как была написана повесть. и отторжения тоже не произошло. Так происходило в сущности и с русским народом, крестьянским по преимуществу, который путем искусственного прищепления прививался к древу гегемона пролетариата, не в последнюю очередь усилиями интеллигенции, по ведомству которой числит себя профессор-экспериментатор. Но все это еще куда ни шло. Но вот то, что профессор – двойник пса, не слишком ли смело предполагать такое? Думаю, не слишком. Можно предположить и больше. Обратим внимание на заглавие повести. Вдумаемся. К какому сердцу относится определение «собачье»? Кому из персонажей это сердце принадлежит? Это определение не может относиться к погибшему Чугункину, один из органов которого не сердце вживили псу. А поэтому и появившемуся в результате этой операции Шарикову. Не может оно относиться и к псу Шарику, внутри которого, как и снаружи, вследствие операции ничего собственного не осталось. Кроме того, и в своем собачьем виде Шарик умный и проницательный. Правда, поначалу, потом его проницательность ему изменит и исчезнет, как было уже отмечено. Своему богу и благодетелю профессору не предан и жизнь за него не отдаст ни при каких обстоятельствах. Как, к слову, не отдаст ее ни за кого бы то ни было. И в этом, пожалуй, еще одно его сходство с Преображенским, с которым его связывают совсем другие интересы. Поэтому не стоит особо обольщаться относительно его преданного собачьего сердца, как не стоит обольщаться и определенным обаянием личности Филиппа Филипповича, критика которого «всех и вся», обратим внимание в этом плане на его ироническую реплику о недорезанных помещиках, к судьбе которых он мог бы отнестись без обычной для него язвительности, не имеет никакой положительной программы. Но при этом Шарик своим действительно выдающимся практическим трезвомыслием, которое проявляется в почти каждом его поступке, и здорово, я бы сказал, ибо она у него ничем не прикрыта циничностью, значительно выигрывает на фоне болтливого фразерства и безыдейного пустозвонства Преображенского, кичащегося, тем не менее, своей преданностью невнятно очерченным идеалам и трезвой практичностью, которую, право же, лучше, думается, было бы именовать умением жить при любых обстоятельствах или умением приспособиться к ним. Можно было бы сказать, что это же самое свойственно и Шарику, однако он отнюдь не возводит это умение в ранг идеологии, чем явно грешит его хозяин. По поводу демагогических разглагольствований которого так и напрашивается определение, служащее для характеристики особей определенного собачьего сорта – пустобрех, каковое может служить еще одним свидетельством относительно его собачьего характера, и которого он однозначно заслуживает. И не только характера. Извращенное человеческое сердце, выродившееся в собачье, обладателем которого является профессор, и которое определяет и интонации его речей, и качество поступков, лишенное главного своего собачьего свойства преданности и любви к опекающему его существу, а таким существом для Филиппа Филипповича, как и для всех нас, является Бог, должно неизбежно выродиться в демоническое, так же, как извращенное собачье приобрести самые худшие свойства человеческие, главное из которых – отсутствие той же любви. Именно в этой точке сходятся, как мне кажется, два разнонаправленных вектора повести. И эта разнонаправленная объединенность дает возможность найти воплощение вообще уж законченному и доселе не существовавшему в природе монстру, смогшему сочетать в себе извращенно-человеческое, свойственное Преображенскому, и извращенно-животное, ставшее свойственным Шарику в результате жизни в похабной квартирке. Есть поэтому все основания предполагать, что определение «собачье сердце» скорее всего относится как раз к глубокоуважаемому профессору Филиппу Филипповичу Преображенскому. Если собачье сердце для самой собаки настолько естественно, что нет никакой необходимости подчеркивать этот очевидный факт, да еще программно вынося его в название, то в случае предположения наличия такового сердца у человека дает совершенно определенные посылы для более глубокого понимания этого человека. Действительно, Верное собачье сердце для собаки служит источником этой самой верности в отношении самого человека. Отсутствие чувств верности и преданности у человеческой особи однозначно будет содействовать приобретению ею животных, притом и не самых лучших свойств, например, склонности к непрекращаемому лаю, направленному в самые неожиданные стороны. Каковому, собственно, самозабвенно предается Филипп Филиппович Преображенский на протяжении всей повести. Стоит упомянуть еще о чисто животных рефлексах его во время еды. Припомним довольно исчерпывающую характеристику Филиппу Филипповичу, которую с присущей ему проницательностью дает Шарик еще в самом начале их знакомства. Этот тухлой солонины лопать не станет, и если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет такой скандал, в газеты напишет: «Меня, Филиппа Филипповича, обкормили». Этот ест обильно и не ворует, этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится. А не боится потому, что вечно сыт. Отмечу, что разглагольствует Филипп Филиппович, как правило, после обеда. И, похоже, эти разглагольствования заменяют у него потребность в сытой отрыжке, которую он не может себе позволить не столько в силу воспитания, сколько из боязни уронить свое трепетно почитаемое самим же достоинство перед собеседником. Но каким-то шестым чувством ощущаю, что очень ему это хочется. Надо думать, что и на много раз слышанной Аиде он в театральном кресле дремлет точно так же, как пес Шарик в его квартире под креслом. Приведу еще несколько обстоятельств, их сближающих. Шарик одинок, его никто не любит. Он с детства усвоил науку выживаемости и приспособляемости, с детства же привык полагаться лишь на самого себя. У Преображенского все то же самое, но со знаком минус. И если это уподобление двух полярных для поверхностного взгляда персонажей сделано сознательно, то это делает честь Булгакову. А если предполагать еще и то, а мы это предполагаем, что характер Преображенского – это не только слепок с характера дяди Булгакова, но и с его собственного, тогда честь двойная и даже тройная. Далеко не всякий ведь решится признать наличие у себя собачьего сердца, пускай и косвенно. И под конец еще об одной ассоциации, связанной с личностью Ленина, тень которого озаряет для ведущего этой передачи сюжет собачьего сердца. На этот раз она накладывается на автора повести. Для меня удивительно, насколько схожи воспоминания о Ленине и о Булгакове их современников. Описываются какие-то второстепенные подробности, несущественные, напускные, явно не имеющие связи с внутренним миром черты, никак не могущие посодействовать постижению душевной сути описываемого человека. Применяются неисчислимые ложные мотивировки, маскирующие истинные посылы тех или иных поступков. Пускается в ход и прямая ложь. В сознании читателя формируется образ некоего приукрашенного двойника, кроме общих графических очертаний, не имеющего почти ничего общего с настоящей полнокровной фигурой оригинала. К чему я это все говорю? К тому, что такие же приемы применяет Булгаков при описании профессора Преображенского, скрывая его суть за язвительным ворчанием, которое таит якобы скрытое добродушие, любовью к Аиде и прочим в том же роде. Сердцевина же его остается для читателя за семью замками. А ведь не Чугункин, не Швондер, сам-то он и есть главный злодей, превративший безобидного Шарика в зловещего и в этом смысле много чего обещающего в будущем полиграфа Полиграфовича. То, что он его уничтожил, и уничтожил так же равнодушно, как создал, опять-таки ничего не значит. Последняя сцена романа дает все основания предполагать, что и от самого Преображенского можно ждать в будущем еще немало сюрпризов. Прочтем последние строки. «Пес видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги. Упорный человек настойчиво все чего-то добивался, резал, рассматривал, щурился и пел. К берегам священным Нила». Конец цитаты. Как видим, главного-то профессор Преображенский так и не понял. А ведь как был близок к этому пониманию при осмыслении обстоятельств своего неудавшегося, чуть было не погубившего физически его самого эксперимента. А вот что касается гибели нравственной, то она, очевидно, произошла в тот момент, когда он между путем религиозным, вспомним его поповское происхождение, и позитивистским, выбрал последний, как, впрочем, и сам Булгаков и прочие интеллигенты из разночинцев. Да и не только из разночинцев. Швондеры, ладно, их Россия как-нибудь перетравит. А вот вполне русские поповичи с их неизвестно откуда взявшимся высокомерием и неистребимым преображенческим зудом, от таких Россия еще немало постонет. А вот в чем и как сказались рецидивы упомянутого выбора в жизни и творчестве самого Булгакова, об этом мы попробуем поразмышлять в следующей передаче.